Глава 7. Священный ужас по ничтожному поводу. Волнения все происходили и происходили. В конце концов, гости со страхом принялись озираться по сторонам.
«Это он!»
В ужасе прошептал Уилли Лукойли и без перехода возопил.
«Спасайся, кто может!»
Поддавшись панике, Петр Павел вслед за другими опрометью бросился к могиле, крича на ходу. «Там занято! Это моя могила! Ее для меня выкопали!» Ему удалось обогнать всех. Даже стремительно молодевшего на бегу старика без глаза и исполинским прыжком Петропавел раньше других прыгнул в яму. Остальные упали на него сверху. Рядом сопел потный гном небесный, оказавшийся довольно прытким. «Что случилось?» – спросил Петропавел у гнома.
«Муравей-разбойник! Приближается! Слышишь, богатырский попеск?»
Еле выдавил тот. Маленький, но трудом выдерживал вес стольких тел сразу. «Что он с нами сделает?»
«Ничего!»
– дрожа от страха, ответил гном небесный.
«В том-то весь и ужас!»
«Чему же ужасаться, если нам ничего не грозит?» – прохрипел Петр Павел полузадушенно.
«Это священный ужас! Ужас наших предков!»
Гном небесный трясся, тем самым позволяя Петру Павлу хотя бы изредка перехватывать воздух. «У вас у всех общие предки, что ли?» – еле выдавил из себя Петр Павел.
«Предки у всех общие», – понятно ответили ему. «Не думайте, что у вас они какие-то уникальные».
Это был голос белого безмозглого. Петра Павла неприятно поразило, что у него с белым безмозглым общие предки.
«Эй, вы там, наверху, заткнитесь!» Раздался снизу голос дитя без глаза. «Не мешайте испытывать ужас!»
«Да плевал я на ваш ужас!» Разозлился Петра Павел и нечеловеческим усилием продрался наружу сквозь груду тел. Творившееся наверху потрясло его. Дул шквалистый ветер. Столетние дубы носились над землей, вывороченные корнями вверх. Сверкала молния, гремел гром. Шел ливень с градом и валил снег. Началось землетрясение. В образовавшуюся неподалеку от могилы трещину затянул окрестный лес. Откуда-то принеслась песчаная буря, а вслед за ней потекла раскаленная лава. Петра Павла шарахала из стороны в сторону, и он проклинал себя за то, что вылез из могилы. Виновника всех этих бедствий видно не было. Внезапно все стихло, и в зловещей тишине над миром раздался богатырский попеск. Вакханалия прекратилась. Петра Павла огляделся вокруг. Разрушения были чудовищными. Тут над могилой показалось искаженное ужасом младенческое лицо пластилина мира. При виде Петра Павла лицо осоловело. «Чего вы вылезли?» Заикаясь, белыми губами произнес чуть слышно пластилин мира. «Я хотел увидеть муравья-разбойника». Петра Павла был точно пьяный. Некоторое время пластилин мира муравело глядел на него и потом свалился в могилу, по-видимому, без чувств. В могиле долго было тихо. Внезапно там начался страшный гвалт, продолжавшийся час-полтора. И, наконец, один за другим все молча выбрались на поверхность. Лица их были торжественные и суровы. После того, как вышедшие из могилы построились в шеренгу по одному, вперед выступил Бон Жуан. Он произнес речь.
«О, герой, все мы выстроились перед тобой», он так произнес это слово с большой буквы, «в шеренгу по одному, для того, чтобы выразить наше восхищение твоим смелым и совершенно бессмысленным поступком. Ты, который еще несколько минут назад трясся за свою паршивую жизнь, явил нам всем образец отчаянной отваги и беспрецедентной глупости. Среди нас нет равных тебе. Нашим большим коллективным разумом мы не смогли постичь, зачем тебе, герою, понадобилось видеть муравья-разбойника, когда при появлении его достаточно оторопеть и стихнуть. Никому из нас никогда не приходило в голову эта уникальная идиотская мысль – лицезреть его. Сперва она показалась нам кощунственной, но потом общими усилиями мы вспомнили наше древнее предание, в котором высказано такое пророчество: «И придет бесстрашный и глупый человек, и поцелует спящую родину, как свою возлюбленную, и пробудит ее от сна. О, герой! Мы поняли, что этот бесстрашный и глупый человек – это ты».
Тут Бон Жуан вздрогнул. Он вспомнил, что Петр Павел – мужчина, а стало быть, разговаривать с ним не имеет смысла. Бон Жуан умолк и стал в шеренгу, из которой тотчас же вытолкнули почти вышедшего из состояния амуравилости пластилина мира с помятым личиком. Он тоже произнес речь.
«Ну что ж», – начал он и сам себе ответил. «Да ничего. Случилось то, чего не случалось. А если не случалось, то другое. Среди нас нашелся тот, кого не было среди нас, но оказалось, что был. Это, как говорится, и радостно, и грустно. Грустно, потому что его не было, а радостно, потому что, оказывалось, был. Теперь у нас есть все основания сказать, что нет никаких оснований говорить, будто герои перевелись в наше время. Они, конечно, перевелись, и никто с этим не спорит. Однако сегодня мы видим перед собой настоящего героя. Разумеется, в нем нет ничего от героя, но он герой, несмотря на это. То, что он герой, незаметно с первого взгляда. И со второго. И с третьего. И вообще незаметно. Встретив его на улице, вы никогда не скажете, что он герой. Вы даже скажете, что никакой он не герой, что напротив, он тупой и дрянной человечишка. Но он герой. И это сразу же бросается в глаза. Потому что главное в герое скромность. И это его скромность и бросается в глаза. Она просто ослепляет вас, едва вы завидите его. Он вызывающе скромен. Он скромен так, что производит впечатление наглого. Но это только крайнее проявление скромности. Стало быть, несмотря на то, что в нем нет ничего, в нем есть все, чтобы поцеловать спящую родину и пробудить ее ото сна. Я мог бы еще многое добавить к сказанному, но добавить к сказанному ничего. Речь явно удалась. И все долго и возбужденно аплодировали. Аплодировал Петропавел, хотя и не понял почти ничего, разве только то, что ему, кажется, действительно придется целовать спящую родину. Все взгляды между тем обратились к нему. Стало понятно, что от него ждут ответного слова. Стояла благоговейная тишина. «Разрешите мне, — сказал Петропавел, — от имени меня, — он не нашел кого бы еще присовокупить к себе, — поблагодарить вас за оказанную мне честь и отказаться от нее». После секундного молчания послышался ропот. По окончании ропота от шеренги отделился Ойли Лукойли.
«Ой, герой! По-видимому, мы не были достаточно убедительны. Сказанное слабовато. Отчетливо ощущается недостаток аргументов. Сейчас речь скажу я. А вот она. Пункт первый, касающийся вашей отваги. Ну, что тут долго говорить. Вы отважны как черт. Совершенно ни зачем, когда ничто не заставляло вас вылезать из могилы и торчать около нее. Вы вылезли из могилы и торчали около нее. Я скажу так, это бы страшно. Пункт второй, касающийся вашей глупости. Но тут говорить можно и нужно долго, ибо глупость ваша безгранична и необъятна, как вселенная. Мы долго обсуждали это в могиле. Позвольте мне обосновать вывод, последовательно ссылаясь на наблюдения, сделанные присутствующими. Дон Жуан отметил, что вы способны только констатировать и начисто лишены возможности предполагать, что бы то ни было. У вас совершенно отсутствует творческая интуиция и представление о возможных мирах. Вы имеете какие-то сведения исключительно о том, что есть, и не видите дальше собственного носа. В беседе со мной вы обнаружили не менее замечательные качества. Вы совершенно не цените уникальности, в частности моей. Видите все лишь таким, какое оно на самом деле. Плюете на воображение, особенно народное. И демонстрируете полное отсутствие фантазии. А белое безмозглое охарактеризовало вас, как человека абсолютно не понимающего асимметричного дуализма языкового знака. Вы придаете слишком большое значение словам, но при этом вовсе не видите сущности предмета. Гном Небесный сказал, что вы по любому поводу требуете объяснений и не можете самостоятельно развить ни одной мысли, боясь этого. Судя по отзывам пластилина мира, вы цепляетесь за видимость, ничего не хотите знать о многообразии форм проявления жизни, презираете маскарад, не понимаете творческие силы противоречия и требуете, чтобы каждый отвечал за свои слова. Со слов Гулипута, вам больше всего на свете дороги ваши предубеждения. Вы чуть ли не рыдаете, когда лишаетесь их. Если вы не понимаете чего-то, вы объявляете это несуществующим. Вы состоите из одних стереотипов. В частности, в вас силен стереотип восприятия пространства как исключительно трехмерного. Дитя без глаза, оно же старик без глаза, отметило в вас и стереотип восприятия времени. Вы имеете наглость судить о времени других на основании ваших представлений о своем времени. Кроме того, вы очень высоко цените собственную жизнь и готовы пожертвовать ей угодно ради сохранения своей. Вы не любите умирать. В то время как совершенно очевидно, что чем чаще человек умирает, тем интенсивнее он развивается, тем быстрее движется вперед. Отказ от прошлой жизни всегда продуктивен. Что касается всадника с двумя головами, то один раз взглянув на вас, он только плюнул и махнул рукой. Но самое выдающееся, то, что отмечают все, это ваша умопомрачительная серьезность. Именно благодаря ей вы до сих пор не поняли, где вы находитесь. Хотя на вашем месте это уже давно понял бы любой. Это ежу понятно. Эй, еж!
Из кустов поломанных стихиями немедленно вышел легендарный еж.
«Тебе понятно?»
— спросил Ойли Лукойли. Ёж кивнул и исчез в кустах.
«Вот видишь!»
— сукоризный произнес Ойли Лукойли и закончил.
«Я думаю, что привел убийственно сильные аргументы в пользу твоей герой отваги и особенно глупости, и убедил тебя, герой, в том, что именно ты, герой, должен поцеловать спящую уродину и вписать одну из самых ярких страниц в нашу историю».
Что тут началось? Аплодисменты не смолкали часов 6-7. И это, естественно, притупило у Петра Павла остроту восприятия речи Ойли Лукойли, а также негодование по ее поводу. Когда аплодисменты стихли, Петра Павлу было уже нечего сказать. Запал пропал. Единственное, на что его хватило, это выяснить частности. По-вашему, поцеловать спящую родину награда или наказание?
Награда?
Мажорно грянул хор. А зачем нужно, чтобы она просыпалась? Ободрился он. Все стройно пожали плечами. Но, проснувшись, она может, ну, и беспорядков наделать? В ответ согласно закивали головами. Для чего же тогда ее будить? Это был главный вопрос Петра Павла. Стройный хор с готовностью ответил.
Есть такое слово «надо».
А как?
Осторожно поинтересовался Петра Павел. Мыслятся мои действия дальше, после того, как я, допустим, ее поцелую. Общество пришло в замешательство.
Дальше?
Взял на себя инициативу гном небесный. Что же, дальше поцелуете, разбудите и все. Насчет остального ничего не известно.
Так как же, бросился Петр Павел в атаку, можно предлагать совершить действия, последствия которых неизвестны. А если это уродина, проснувшись, нас тут всех пережрет?
Хе, пусть попробует. Я сам ее зарежу и сожру. Охотно пообещала дитя без глаза. А белая безмозглая печально констатировала. Ну, пережрет так пережрет. Будем дальше жить пережранными.
Петр Павел собрался с духом и сделал заявление. Никакой спящей уродины я целовать не стану. Общество посвящалось. Вперед выступил Ойли Лукойли.
Или целуй и буди спящую уродину, или катись отсюда.
Я выбираю второе, обрадовался Петр Павел.
А тебе никто не предлагал выбирать.
Ойли Лукойли хмыкнул.
Второе предложение сделано для того, чтобы деликатнее сформулировать первое. Мы же все-таки не хамы и понимаем, что минимальное число возможностей две.
А не одна. Так вы издеваетесь? Понял Петр Павел.
Да ничуть!
Хором ответили ему, а гном небесный продолжил за всех.
Дело в том, что первое предложение не существует без второго, равно как и второе без первого.
Значит, предложение здесь одно, а не два.
Думай, как знаешь, а спящую уродину целовать все равно придется. Иначе нельзя.
Обреченность в голосе гнома небесного насторожила Петра Павла. Почему же придется? Спросил он с некоторым испугом.
Потому что иначе тебе суждено навеки остаться тут.
И гном небесный тяжело вздохнул. Вы убьете меня насмерть? С ужасом спросил Петра Павел. Гном небесный слабо улыбнулся.
Ты неисправим. У нас никто не убивает насмерть. А кроме того, тебе ведь же уже сказали, что твоя паршивая жизнь никому тут особенно не нужна. И своя ты никому не дорога. Просто спящая уродина загораживает тебе путь домой. Вот и необходимо, чтобы она проводилась и освободила дорогу.
Но я не проходил мимо спящей уродины пути сюда. В голосе Петра Павла оставалась еще маленькая надежда.
Путь сюда? Это у нас не то же самое, что путь обратно. Тут вообще не бывает путей обратно.
Петр Павел стиснул зубы от невозможности жить и мыслить по-старому. И, сдавая позицию, он уже по-другому жалобно и тихо спросил. А большая она, это уродина?
Не то слово,
— отвечал ему Хор. «Она немыслимой величины, неописуемой. Ее и вообще видно только с расстояния километров в несколько. А по мере приближения взгляд уже не охватывает ее целиком». «И что же?» — ужаснулся Петр Павел. «Ее в какое-то определенное место целовать надо? В уста?» С трудом произнес он. «Да нет», — пощадили его. «Целовать все равно куда. Куда придется, туда и целуй. Даже если с этих нескольких километров выберешь себе точку, к которой будешь двигаться, то в пути ты эту точку потеряешь. На ней не удается постоянно удерживать внимание. Если, конечно, не маньяк. Так что целуй как получится». «Ну, разве что», — частично согласился Петр Павел. «Может, только чмокнуть с размаху, и дело с концом? Где она лежит, эта ваша спящая уродина? Где-нибудь поблизости?» «О, путь к ней долог и труден», — отозвался теперь уже один гном небесный. «Этот путь хорошо знает только слономоська». «Ну и до слономоськи путь долог и труден». «А кто такая слономоська?» — захотел узнать Петр Павел. «Не кто такая, а кто такой?» «Потому что слономоська – это мужчина. Он представляет собой помесь слона и моськи, если тебе это что-нибудь говорит». Дом небесный вздохнул. «В пути к нему можно погибнуть. Одна только дама с каменьями чего стоит».
«Редкий характер», – вмешался Батрон. «Огонь!»
Петр Павел заскучал. «И что же, мне одному придется идти?» – тоской спросил он. «А чего тут идти?» Пластилин мира, младенец с честным лицом, был в своем амплуа. 5 минут, и ты на месте». Петр Павел демонстративно отвернулся от него и обратился к гному. «Значит, иначе никак?» Тот развел руками. «Ну ладно». Петр Павел решил проявить стойкость духа и беспечно спросил. «В какую сторону мне идти?» «Да в любую». Беспечно же ответили ему. «Тогда привет». И он двинулся куда попало.
«Постой!» — окликнул его голосом белого безмозглого. Он обернулся. «Я хотела бы освободить вас от одной трудности. Скажите, сколько будет 2×2 = 4?
Все заинтересованно смотрели на Петра Павла. «2×2 = 4? Замялся он. «2×2 = 4 будет?
Это ежу понятно! —
воскликнул Уилли Луко или предложил.
Позвать ежа?
Петр Павел помотал головой. Смышленого ежа он уже однажды видел. «Этот вопрос не имеет смысла», — сказал он.
«Еще как имеет», — возразила белая безмозглая. «А ответ на него есть. Даже несколько ответов. Например, такой». Белая безмозглая опасно зевнула, но все обошлось. 2×2 = 4 будет зеленая дудочка».
«Или колбасная палочка».
Из могилы выпорхнул и, часто-часто махая маленькими сильными руками, устремился куда-то крохотный человечек.
«Или колбасная палочка. Помни это», — согласилась белая безмозглая.
А все, провожая улетевшего человечка, взглядами заволновались. «Летучий нидерландец. Мы же забыли его там с Шармен. Бедняга». По-видимому, они любили летучего нидерландца. Над могилой появилась голова Шармен. Петр Павел сорвался с места и пулей помчался вслед за летучим нидерландцем, чье общество все-таки устраивало бы больше, чем общество Шармен. В голове его под управлением колбасной палочки звучала зеленая дудочка. И что делать с ними, Петр Павел не знал. А под аккомпанемент этой зеленой дудочки понеслась за ним странная песня, начатая Ойли Лукойли и подхваченная всеми.
«Спасибо нашей родине за спящую уродину!»